Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Довлатов и окрестности», радиовариант книги Александра Гиннесса, глава «Пушкин», впервые в эфире 25 апреля 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Пушкин», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гиннесса «Довлатов и окрестности».
Лучшим детективом Честертон считал рассказ Конан Дойля «Серебряный», названный по кличке жеребца, убившего конюха. Соль в том, что имя преступника мы узнаем не в конце, а в самом начале, в заглавии. С книгой «Заповедник» та же история. Как всегда, у Довлатова секрет лежит на поверхности. Дело в том, что «Заповедник» не музей, где хранятся мертвые и к тому же поддельные вещи, изготовленные, как утверждал Сергей, неким Самородским. «Заповедник» именно что «Заповедник», оградой которому служит пушкинский кругозор. Пока один заповедник стережет букву пушкинского мифа, другой, тот, что описал Довлатов, хранит его дух. Великая его особенность – способность соединять противоречия, не уничтожая, а подчеркивая их. Во вселенной Пушкина нет антагонизма, только полярность. Его мир шарообразен, как глобус. С северного полюса все пути ведут к югу. Достигнув предела низости, пушкинские герои, вроде того же Пугачева, обречены творить не зло, а добро. Не аморализм, а проницательность стоит за пушкинскими словами, которые так любил повторять Довлатов. Поэзия выше нравственности. Только сохранив в неприкосновенности неизбежную, необходимую, как мужчина и женщина, биполярность бытия, писатель может воссоздать мир в его первоначальной полноте, не расчлененной плоским моральным суждением. В «Заповеднике» у Довлатова без конца допытываются, за что он любит Пушкина. Думаю, за то, что Пушкин не отвергал навязанные ему роли, а принимал их все.
Ни монархист, ни заговорщик, ни христианин. Он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом.
Довлатов любил Пушкина за то, что в этом большом человеке нашлось место и для маленького человека. Сергей писал.
Пушкин, в котором легко уживались бог и дьявол, погиб героем второстепенной беллетристики, дав булгарину законный повод написать «Великий был человек, а пропал, как заяц».
Довлатовская книга настоена на Пушкине, как коньяк на рябине. Она вся пронизана пушкинскими аллюзиями, но встречаются они в нарочито неожиданных местах. Например, пошлая реплика, флиртующая с Довлатовым с курсовода Нателлы «Вы человек опасный», буквально повторяет слова Доны Анны из «Каменного гостя». Оттуда же в Довлатовскую книгу пришел его будущий Шурин. Сцена знакомства с ним пародирует встречу Дон Гуана с командором.
Над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо. Лепные своды ушей терялись в полумраке. Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу. Я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь.
Аналогии – само пушкинское мировоззрение, воплощенное не в словах, а в образах, в героях заповедника, каждый из которых состоит из непримиримых, а потому естественных противоречий. На них указывает даже такой мимолетный персонаж, как украшающая ресторан «Витязь» скульптура «Россиянин». Творение отставного майора Гольштейна напоминало одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу. О тех же, дополняющих друг друга как янь и инь противоречиях, говорит и символическая, словно герб, картинка, которую Довлатов начинает описание своего заповедника.
Две кошки геральдического вида, угольно-черная и розовато-белая, жеманно фланировали по столу, огибая тарелки.
Эта черно-белая пара готовит читателя к встрече с настоящими героями книги, о которых нам так и не удается составить ни определенного, ни окончательного мнения. Самый обаятельный из них – безнадежный пропойца Михаил Иванович Сорокин. Довлатов описывает его как того русского молодца, которого по пословице и сопли красят.
Широкоплечий, статный человек, даже рваная грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий четкий шаг. Я невольно им любовался.
Михаил Иванович проходит по книге, как летающая тарелка, таинственным, так и неопознанным объектом. Нелепый в доброте и зле, он живет не впопад и говорит случайно. Лучшее в нем – дремучий язык, сквозь который иногда пробивается поэзия. Про жену он говорит: «спала аккуратно, как гусеница». Произвольные реплики Михаила Ивановича служат не общению и не самовыражению, а заполнению пауз между походами за плодово-ягодным. Но, как рожь василькам, русской речи идет эта невольная заумь, столь отличная от красующихся самовитых слов футуристов. Речь Михаила Ивановича – это жизнь языка, предоставленного самому себе. «Эт сидр пидр бозна где». Михаил Иванович занимает первое место в длинном ряду алкашей-аристократов, которые в прозе Довлатова играют ту же роль, что благородные разбойники у Пушкина. Жизнелюбивые, отталкивающие, воинственные, как сорняки, они бесполезны и свободны. Верные своей природе, они, как флора и фауна, всегда равны себе. Больше им и быть-то неким. Собственно, все любимые герои Довлатова, как иллюстрации к учебнику природоведения. Безвольный эрудит Митрофанов, прихотливый и яркий цветок, принадлежит растительному миру. Спокойная, как утренняя заря, жена Таня своим безграничным равнодушием напоминала явление живой природы. Сюда же относится и фотограф Валера, которым Сергей гордился больше, чем другими, понимая, однако, что как раз из-за этого безудержного болтуна его лучшая книга не подается переводу. Валера как эхо. Он тоже ближе к природе, чем к культуре. Поток речи льется из него свободно и неудержимо, как река.
Вы слушаете «Пионерскую зорьку». У микрофона волосатый человек Евстихеев. Его слова звучат достойной отповедью ястребом из Пентагона.
Спрашивать о смысле всего этого так же бесполезно, как толковать журчание ручья. Если в этом безумном словоизвержении есть система, то она нам недоступна, как язык природы. В заповеднике Довлатов любовно разделяет два вида лингвистического абсурда. Речь, ставящего слова на удачу Михаила Ивановича, бессмысленна. Бессвязный полив Валеры непонятен. Один изымает логику из грамматики, второй – из жизни. Впрочем, для нас важно, что оба они говорят не по-человечески, а по-птичьи. Если речь Михаила Ивановича, как сказано у Довлатова, сродни пению щегла, то Валера напоминает о попугае. У Сергея, кстати сказать, жили два зеленых попугайчика, но они не умели говорить. Зато один мой знакомый поэт научил своего огромного ара не только говорить, но и дразнить живущего там же ручного хорька. Каждое утро несчастное животное просыпалось под издевательские вопли бразильского попугая, выкрикивающего «хорек еврей». Видимо, попугаи – типично писательские птицы. Бакчанян, впрочем, утверждал, что у них могло быть и более достойное призвание. Как известно, Франциск Ассизский читал проповеди птицам, в основном голубям. Они до сих пор живут возле его кельи. Так вот, Вагрич считал, что если бы Франциска слушали не голуби, а попугаи, они смогли бы донести до нас слова святого.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Пушкин», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Довлатовский диалог часто напоминает разговор глухих. Собеседники у него не столько спрашивают, сколько переспрашивают друг друга. Всякая реплика плодит недоразумение, попытки разрешить которое только ухудшает дело. Поскольку каждый пользуется своим, непонятно другому языком, то речь перестает быть оружием. Диалог не поле боя, а арена, где каждый говорит, не заботясь о другом. И тут все равно некому слушать, кроме, конечно, автора, виртуозно воспроизводящего в зоне, например, такое лагерное квипрокво.
«Придет, бывало, кум на разговенье. Кум забеспокоился Ероха. Опер, что ли? Опер. Сам ты опер. Кум, говорю, родня».
Это солировал зэк из крестьян, а вот вор в законе.
«Да, я умел рогами шевелить, аж девы подо мной кричали. Что бестолку кричать, — сказал Замараев. — Эх ты, деревня, а секс? Чего не понял Замараев?»
В заповеднике лишены смысла даже те диалоги, которые ведут самые близкие люди. Так каждый разговор героя с будущей женой лишь усугубляет их взаимонепонимание.
«Нет у меня родителей, — печально ответила Таня. Я смутился. Простите, — говорю, — за бестактность. Они живут в Ялте, — добавила Таня. Папаша — секретарь райкома».
Или так.
«Один повесился недавно, его звали Рыба, прозвище такое. Так он взял и повесился. Сейчас он работает корректором. Кто? — вскричал я. — Рыба. Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами».
Дальше только хуже. Чем ближе становятся герои, тем меньше они понимают друг друга.
«Как-то раз я водворил над столом фотографию американского писателя Беллоу. Белов? — переспросила Таня. — Из Нового мира? Он сам, и говорю».
Прекращает эту трагикомическую неразбериху лишь Танина эмиграция, которую она защищает явно не своими словами. Только этот диалог и имеет смысл, и то потому, что для него Довлатов просто поделил поровну собственные аргументы. Однако это не помогло им договориться. Дело в том, что для героя заповедника ехать, не ехать – не настоящий вопрос. Настоящий вопрос – не где жить, а как. «Заповедник» – роман «Испытание и воспитание». Рассказ о приобщении автора к пушкинской вере, к его так восхищавшему Сергея олимпийскому равнодушию. Довлатова покоряла способность Пушкина подняться над антагонизмом добра и зла.
«Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу».
Эта зловещая сцена из «Капитанской дочки» узнается в одном из любимых довлатовских пейзажей – «Луна, которая светит и хищнику, и его жертве». Редкий, малословный, ускользающий от внимания пейзаж Довлатова – красноречивая декларация его философии, отнюдь не только литературной. Орудуя как часовщик пинцетом, Довлатов вынимал из окружающего нужные ему детали. Остальное шло на пейзаже. Они не помогают сюжету, в них нет значительности, намека, подтекста. Мелкие подробности мира, они оправдывают свое присутствие в тексте только тем, что существует и за его пределами. Пейзаж у Довлатова не участвует в действии, он просто есть. Все, что попадает в него, не отражает лучи освещающего авторского внимания, а светится само, как на картинах Вермеера. Сергей сторожил эту загадочную люминесценцию.
За окном рисовался вокзальный пейзаж. Довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы.
Еще в молодости Довлатов утверждал:
«Каждая художественно изображенная вещь, предмет уже несет в себе поэтическую мысль».
Следуя собственному правилу, Сергей тщательно воспроизводил цвет, форму, текстуру, безразличный сюжету вещи. Так он восстанавливал справедливость, которая нарушает неизбежный авторский произвол. Нестреляющие ружья довлатовских описаний освобождают природу от навязанной иерархии. Для нее лишнее и необходимое – синонимы. Антонимами их делает лишь наш предрассудок, разоблачая который, Сергей обращается к особому приему. Кульминационные моменты довлатовской прозы отмечены сгущением ничего не говорящих деталей. Вернее, они ничего не говорят только занятому собой герою. В острых ситуациях Довлатов покидает своего почти неотличимого двойника, чтобы оглядеться по сторонам как раз тогда, когда тот на это не способен. В зоне, например, есть такой абзац.
«Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша».
Кому, спрашивается, слышно? В заповеднике герой, подойдя к дверям управления, за которыми его ждет майор КГБ, нажимает симпатичную розовую кнопку. А вот как на измученного запоем героя обрушивается роковая весть.
Девица стыдливо отвернулась, затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги, сложенный до размеров почтовой марки. Я развернул нагретую телеграмму и прочел: «Улетаем среду ночью. Таня, Маша».
Нагретая телеграмма – моя любимая героиня Довлатова. Она напоминает одно стихотворение Одена. В нем он хвалит старых мастеров за то, что, изображая казнь, они не забывали показать и лошадь, которая почесывается от дерева. При всем эгоцентризме довлатовской прозы, где кроме «я» сущности и нет героя, Сергей никогда не забывал, что миру нет дела до наших бед. Периферийное зрение автора, уравнивая в правах все элементы мироздания, делало сплошной ткань бытия. Всякий писатель мечтает об одном – ставить свою книгу «Весь мир», убрав из него все лишнее. Писатель – последний хранитель цельности в мире распавшегося знания. Он собирает то, что другие разбрасывают. Складывая, он получает результат, превышающий сумму частей. Прибавочной стоимостью литература расплачивается с читателями. Цельность, однако, такой товар, который легко подается фальсификации. Одни авторы ее имитируют, пряча от себя и читателей торчащие концы. Так, заметая мусор под кровать, холостяки убирают комнату перед свиданием. Другие авторы подменяют цельность ее схемой. Так поступают пьяные, ищущие потерянные часы там, где светлее. Третьи, отказавшись от поисков цельности, демонстрируют обнаженную несуразицу абсурда. Труднее всего приходится самым честным авторам, которые готовы, как говорил Беккет, впустить в мир беспорядок. Им приходится признать существование хаоса, страдать от него, сжиться с ним, научиться его уважать, даже любить и терпеливо ждать, когда и если в нем откроется скрытый от непросветленного взгляда порядок. Довлатов знал цену чудодейственной силы абсурда, но мечтал он о норме, которая тоже вызывает ощущение чуда. В письме, которое относится как раз к тому периоду, когда Довлатов работал над будущим заповедником, есть признание, которое Сергей назвал метафорическим выпадом.
«Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы. А теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки тоже».
В финале заповедника Довлатов, совершив шаг от парадокса к трюизму, пришел туда, где случайное совпадает с необходимым.
«Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все свершалось на моих глазах». В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Пушкин», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучала музыка Баха в джазовой обработке Жака Лусье и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — Фрэнк Баум и его «Изумрудный город». Подготовила и ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 апреля 1998 года.
The Wizard of Oz. Well, here he is, the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because...
На волнах Радио Свобода передача «Фрэнк Баум и его изумрудный город». Ведет передачу Марина Ефимова.
We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz.
Давным-давно, 100 лет назад, холодным весенним вечером 1898 года чикагский коммивояжер Фрэнк Баум, красивый 40-летний мужчина с роскошными усами, вышел из дома, надеясь на какое-нибудь скромное развлечение. Не успел он сделать и нескольких шагов, как на него налетела компания детей, в том числе и 4 его собственных сына, с воплями «Нечестно, нечестно, сэр, вы обещали рассказать историю!» Дети насквозь промокли от дождя, носы у них текли, и они шмыгли ими с артистической обидой. Фрэнк Баум не умел отказывать детям. Недаром книгу воспоминаний о нем его старший сын Генри назвал «Как потакать детям». К тому же, что греха таить, в этот вечер Баум попытался нарушить традицию. С тех пор, как он переехал с семьей в Чикаго, получил работу в хозяйственном магазине и поселился в этом квартале, каждый божий день в 7 часов вечера в их гостиной у камина собирались соседские ребятишки. И Фрэнк рассказывал им сказки. А ровно в 9 появлялся полицейский и разводил детей по домам. Итак, в тот вечер, как обычно, компания устроилась у камина, и Баум начал.
Девочка Дороти жила посреди обширной канзасской прерии со своей тетушкой Эм и дядей Генри, фермером. Домик, в котором они жили, был маленьким, потому что леса вокруг совсем не было. Его привозили издалека. В полу посреди гостиной был люк, ведший в погреб, где семья пряталась от степных смерчей, приходивших с горизонта. Стоя на пороге домика, Дороти, куда бы ни посмотрела, видела одну только бескрайнюю степь, до такой степени выжженную солнцем, что она стала бесцветной. Их домик, когда-то ярко покрашенный, тоже выленил на солнце и стал серым, как степь. Даже лица фермера и его жены как-то обесцветились и никогда не озарялись улыбками. Когда Дороти поселилась у них, и в домике раздался ее веселый смех, с тетушкой Эм чуть не приключился обморок. Она и до сих пор не могла привыкнуть к веселому характеру племянницы и искренне не понимала, чему та радуется. Только песик Тото разделял с девочкой ее веселье, и благодаря этому черному мохнатому зверьку Дороти росла не такой бесцветной, как все вокруг. Но в тот день, с которого начинается история, Дороти и Тота не успели поиграть. Дядюшка Генри неожиданно прибежал с поля с криком «Смерч! Смерч идет! Дороти, в погреб!»
Так 100 лет назад появилась на свет одна из самых популярных сказок мира «Волшебник страны Оз». В 1939 году ее перевел на русский язык, точнее пересказал Александр Волков, назвав сказку красивее «Волшебник изумрудного города». И действительно, что за название страны Оз? Даже по-английски оно звучит странно и коряво. Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся опять к началу века, в скромную чикагскую квартиру, где Фрэнк Баум провожает до дверей соседских ребятишек, поклявшись, что на завтра будет продолжение сказки. В тот вечер в дальнем углу гостиной сидела в кресле и взрослая гостья, приезд которой не очень-то радовал хозяина. Это была Матильда Кейдж, теща Баума и его вечный и исконный враг. Миссис Кейдж, известная нью-йоркская суфражистка, считала Баума хроническим и безнадежным неудачником. И когда в 1991 году ее любимая дочь Мот объявила, что выходит за него замуж, предупредила ее: «Берегись, Мот, Фрэнк не сможет отогнать волка от дверей». И вот через 7 лет в чикагской квартире зятя, где не было даже теплой уборной, сидя в гостиной и слушая сказку о девочке, унесенной смерчем в волшебную страну, Матильда Кейдж почувствовала, как помимо воли поддается обаянию рассказчика. «Послушайте, Фрэнк», — сказала она, когда дети разошлись, — «почему бы вам не записать эту историю и не отнести издателю? Может, хоть из этого выйдет толк?» «Неплохая идея», — добродушно воскликнул Фрэнк. «Если эта сказка нравится даже врагу, то у нее явно есть шансы на успех». Позже Баум записал в дневнике:
«Я начал работать тут же в гостиной. Сказка писалась сама собой. Скоро у меня кончилась бумага, и я строчил на старых конвертах, пока и они не кончились. Мне никак было не придумать название волшебной страны, но останавливаться не хотелось. Я оглядел гостиную и вдруг увидел 2 ящика с деловыми бумагами, разложенными в алфавитном порядке. На одном было написано от «А» до «Н», а на другом от «О» до «З». Оз. Страна Оз.
Через 40 лет после этого вечера 17-летняя девушка по имени Джуди Гарланд впервые исполнила гимн страны Оз в голливудском фильме. Вообще говоря, эта песня о стране, похожей на ту, что расположена за очагом, нарисованным на куске старого холста в каморке папы Карла. Чуть другая география. Страна Оз начинается по ту сторону радуги. На волнах Радио Свобода передача «Фрэнк Баум и его изумрудный город». Ведет передачу Марина Ефимова. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you. В языке есть замечательное слово «wanderer». Это человек без определенных занятий, бродяга с поэтическим интересом к миру, очарованный странник. Этим словом «wanderer» называли Фрэнка Баума. О, он все время что-то начинал, причем с невероятным увлечением. Вот что рассказывает знаток жизни и творчества Баума Крейг Конрой.
Баум родился в штате Нью-Йорк, в богатой семье землевладельца и фабриканта. Когда он вырос, он мог бы стать партнером отца, но увлекся театром, начал писать пьесы и разъезжать по всему штату с театральной труппой. В 30 лет, уже семейным человеком, с двумя маленькими детьми, он отправился на Дикий Запад, в прерии Южной Дакоты, где еще шли войны с индейцами. Там Баум завел антикварный магазин, но прогорел, потому что совершенно не мог взимать деньги с должников. Когда он уезжал оттуда, 160 покупателей были ему должны солидные суммы. В Чикаго Баум начал газетное дело. После успеха «Волшебника Оз» написал еще добрую дюжину сказок, а потом перебрался в Калифорнию и создал там киностудию. Изобретатель, актер, режиссер, издатель, писатель, торговец. Трудно поверить, что человек может столько успеть за одну жизнь.
Похоже, Баум был хрестоматийным американцем.
100%-ным. Уныние было ему незнакомо. Баум во многом походил на своих героев, пробиравшихся в изумрудный город. Неудача, провал, даже разорение ни при каких обстоятельствах не были для него чем-то окончательным. Он упорно шел дальше.
Как и его героиня Дороти. Занесенная смерчем в страну Оз, Дороти встречает три существа, которым она должна помочь исполнить их заветные желания. Страшилу, огородное пугало, мечтающее получить мозги, железного дровосека, оставшегося без сердца, и трусливого льва, который надеется, что волшебник изумрудного города подарит ему смелость. Кстати, о том, почему именно такие странные персонажи появились в сказке Баума. В детстве, пишут его биографы, впечатлительному мальчику, жившему посреди бесконечных ферм штата Нью-Йорк, часто снились кошмары, в которых его догоняло соскочившее с шеста огородное пугало. И, став взрослым, он захотел избавить детей от этого страха. Его страшило, как мы помним, самое милое и безобидное существо на свете. Другой персонаж появился на свет неожиданно. Работая в Чикаго в хозяйственном магазине, Баум, одним, между прочим, из первых, начал изобретательно оформлять витрины. Он не просто выставил в окне ведра, кастрюли и сковородки, но сделал из них жестяного человека, чью голову украшала большая воронка, а вместо рук были приделаны два топора на длинных рукоятках, какими пользуются лесорубы. Так родился жестяной, а в переводе железный дровосек. О том, во что автор превратил эти существа в сказки, напоминает издатель произведений Баума и владелец нью-йоркского магазина книги о чудесах Питер Гласман.
Три персонажа сказки – воронье пугало, жестяной дровосек и трусливый лев – это детские игрушечные варианты трех главных человеческих слабостей – глупости, бессердечия и трусости. И сказка, как мы помним, показывает маленькому читателю без всякой дидактичности и с поистине поэтическим тактом, что три вожделенных качества – ум, доброта и смелость – не даются извне, а прячутся где-то внутри нас. То, чем мы восхищаемся в других, мы часто не замечаем в себе и ищем то, что уже имеем. «Волшебник Оз» — это первая чисто американская волшебная сказка. И ее персонажи — символы. Воронье пугало, торчавшее на каждом поле и огороде, один из самых привычных и простецких атрибутов тогдашней фермерской Америки. Жестяной человек — дружеский шарж на индустриальные новшества начала века. Баум жил в Чикаго в конце века и был под большим впечатлением от выставки достижений техники, устроенной там в 1896 году. И, наконец, трусливый лев тоже очень американский персонаж. Ведь лев в европейском понимании – символ аристократизма и королевского величия. А автор над ним подсмеивается, как и вообще американцы любили подсмеиваться над европейскими монархами. Кроме того, страна Оз, во всяком случае, в одном своем качестве списана, безусловно, с Америки. Это место, где всех встречают как равных, даже если вы огородные пугало, жестяные человечки, мигуны, живуны или кто угодно.
I'm afraid there's no denying I'm just a dandelion, a fate I don't deserve. I'd be brave as a blizzard.
I'd be gentle as a lizard.
I'd be clever as a gizzard.
If the wizard is a wizard, who will serve?
Then I'm sure to get a brain,
a heart,
a home.
Если девочка Дороти поможет трем существам исполнить заветные желания, то, как предсказывает добрая фея, пикапу-трикапу-скорики-морики, Волшебник изумрудного города должен выполнить заветное желание самой Дороти – вернуться домой, в Канзас.
Главная тема сказки – стремление вернуться домой. И это стремление понятно всем людям вообще, а детям особенно. Всем им знаком страх остаться в чужом месте, с чужими людьми. Одни дети терялись в толпе, других надолго оставляли в доме знакомых. И недаром выражение из этой сказки стало одним из самых расхожих выражений Америки. «Нет места лучше, чем родной дом».
Вспомним, как описан в начале сказки этот родной дом. Серая сухая степь без единого деревца.
Я очень люблю место, где воронье пугало расспрашивает Дороти о ее любимом Канзасе. И та рассказывает ему про пустые и сухие канзасские степи и про то, какие по ним проходят торнадо весной и песчаные бури летом. Пугало удивляется. Почему же ты так хочешь туда вернуться, вместо того, чтобы остаться в прекрасной сказочной стране? И Дороти отвечает, ты не понимаешь потому, что у тебя нет мозгов. Как бы ни была бедна и уродлива наша родная страна, мы, люди, все равно хотим жить в ней, а не в чужой стране, какой бы красивой она ни была. И Пугало простодушно соглашается. Конечно, я не могу этого понять, пока у меня нет мозгов. Если бы ваши головы были набиты соломой, как моя, вы бы все разбежались по другим прекрасным странам, и в Канзасе никого бы не осталось. До чего повезло Канзасу, что у вас есть мозги. Баум был rocking chair philosopher, то есть тот, кто философствует, сидя на террасе в кресле-качалке. Но даже если он проповедовал прописные истины, его спасал юмор. Кстати, вполне легко переводимый на другие языки.
With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain.
Why, tell you why, the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before. And then I'd sit and think some more. I would not be just a nuffin', my head all full of stuffin', my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain.
Вся музыка, которая звучит в нашей передаче, взята из фильма 1939 года «Волшебник Оз», поставленного режиссером Виктором Флемингом, тем самым, между прочим, который снял фильм «Унесенный ветром». Картина получила несколько номинаций на «Оскара», но удостоена премии была только музыка композитора Харальда Арлена. Об этом фильме зав. Отделом кино библиотеки Конгресса Дэвид Паркер.
Сегодня невозможно представить кого-то другого в роли Дороти, кроме Джуди Гарланд. Но мало кто знает, что сначала на эту роль пробовали Ширли Темпл, а студийные боссы хотели на роль Дороти звезду. Но когда начались репетиции, музыкальный директор сказал, что Ширли Темпл безнадежна, что она не может петь и что фильм с ней провалится. Вот таким образом эта роль достала 17-летней Джуди Гарланд.
А правда, что главную песню «По ту сторону радуги» чуть не выбросили из фильма?
Да, продюсер решил, что именно эта песня лишняя, что она замедляет темп и выбивается из общей динамики фильма. Она осталась лишь потому, что режиссер и несколько ведущих актеров пригрозили уходом в случае, если ее вырежут. Знаете, когда этот фильм в первый раз вышел на экран, он совсем не был таким успешным. Через 10 лет его выпустили вновь, но и тогда больших денег он не принес. Тогда фильм быстро продали на телевидение, и вот здесь мгновенно начался его коммерческий успех. Помню, в Нью-Йорке я как-то увидел огромную толпу у витрины с телевизором. Я решил, что передают что-то важное из новостей, и тоже пристроился. Но нет, показывали «Волшебника из страны Оз». И люди всех возрастов стояли и смотрели этот фильм прямо на улице.
Остается добавить, что в 1989 году фильм «Волшебник Оз» был включен в список из 25 американских кинофильмов, которые признаны национальным достоянием Соединенных Штатов и охраняются государством. На волнах Радио Свобода передача «Фрэнк Баум и его изумрудный город». Ведет передачу Марина Ефимова.
does because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
Сказка никогда не бывает такой простой, как кажется.
У микрофона Александр Генис.
Напротив, ее гиперболическая поэтика, выпуклые образы, изобилие сюжетных ходов, поэтическая речь, красочные персонажи и фантастические декорации создают необычайно богатый значениями текст, который сближает ее с той художественной средой, из которой она выросла. Я имею в виду, конечно, миф. Нельзя сказать, что этого не знали раньше. Однако именно сегодня литературная теория взялась за сказку всерьез. Деконструкция сказок стала отдельной и очень модной отраслью нынешнего литературоведения, захватившей критика всех стран, включая и Россию. Без помощи комментария нам сегодня уже не понять, что скрывается за героями этой сказки. Между тем, волшебная страна Баумов, в которой нет денег, в которой труд превратился в свободную игру свободно собравшихся людей, пришла прямиком из популярных в начале века социалистических утопий. Более того, центральные образы Баума – персонификация социальных классов тогдашней Америки. Страшила олицетворяет мудрое крестьянство. Железный, в оригинале жестяной, дровосек – добросердечный пролетариат, лев – бесстрашную армию. Вместе с представителем простого народа, средней американкой Дороти, известной у нас как Элли, они составляют непобедимую силу. Слабость же их в том, что они об этом не знают. Дровосек не знает о своей доброте, страшила об уме, лев о смелости. Дороти о том, что она и есть главная героиня всей этой фантасмагории. Сказочное путешествие открывает им глаза на самих себя. Интересно, что когда в 1939 году в пересказе Александра Мелентьевича Волкова герои Баума попали на советскую почву, весь социальный подтекст, как ни странно, испарился. Хотя, казалось бы, только тут этот столь лояльный к социалистическому строю мотив и должен был зазвучать в полную силу. Этого не произошло. Я думаю, потому что сказка может работать лишь в актуальном для ее читателя контексте. Американская притча о революционном союзе пролетариата с крестьянством потеряла всякую остроту в стране, где и так было некуда деваться от образов рабочих колхозников. Это, однако, не значит, что русский вариант вовсе лишен подтекста. Одну тему тут заменила другая, более подходящая. Политическим узлом сказки Волкова стал сам изумрудный город и его хозяин Гудвин. Как все помнят, этот выдающий себя за волшебника хитроумный самозванец нашел уникальный способ править своим добрым народом. Каждый житель изумрудного города должен был всегда носить особые очки. Глядя сквозь них, его доверчивые подданные принимали обыкновенные камни за драгоценные. Поэтому им казалось, что с тех пор, как Гудвин захватил над ними власть, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Я, конечно, знаю другое название для этой проделки с очками – социалистический реализм. Но боюсь, а вернее надеюсь, что для нынешнего поколения читателей Волкова этот термин значит так же мало, как социальные аллюзии Баума для его сегодняшних американских поклонников.
Надо сказать, что американские читатели не видят в «Волшебнике Оз» никакого политического или социального подтекста, только психологический. Но зато в здешней профессиональной оценке книги Баума некую роковую роль сыграла конкуренция с «Алисой в стране чудес». Как только сказка Баума появилась в печати в 1900 году и стала национальным бестселлером, кто-то из первых рецензентов сравнил ее с шедевром Льюиса Кэрролла. И началась литературоведческая грызня, которая закончилась полной победой «Алисы в стране чудес». Причем адепты «Алисы» проявили такую нетерпимость, что «Волшебник Оз» был практически исключен из профессионального обращения, в частности, из университетских курсов по детской литературе. Безразличие профессионалов к сказке Баума было таким обидным и незаслуженным, что в 1975 году писатель-фантаст Рэй Брэдбери написал о ней эссе, в котором попытался осмыслить разницу между двумя книгами «Алисой в стране чудес» и «Волшебником Оз». Осмыслить разницу между двумя волшебными мирами. «Страна чудес Кэрролла», — пишет он, — «несмотря на ее изысканную фантастику, практически реально до того, что там у персонажей случаются истерики или их вышибают из очереди на автобус. А страна Оз — это место, куда попадаешь за 5 минут до сна. Это место, где зализываешь ссадины, сосешь большой палец ноги, бормочешь стишки и веришь, что человечество все же получит еще один шанс на восход солнца и на вкусный завтрак». Страна Оз – это кекс с медом и летние каникулы. Страна чудес – это каша, холодный душ, арифметика и долгие школьные часы. Ничего удивительного, что страна чудес – любимица интеллектуалов, а страна Оз – интуитивистов и мечтателей. Страна чудес Кэрролла – это то, что мы есть. Страна Оз Баума – это то, чем мы хотели бы стать.
We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We hear he is a wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever, oh, ever a wiz there was. The wizard...
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Фрэнк Баум и его изумрудный город». В программе участвовали Александр Генис и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». На этот раз речь пойдет о Михаиле Лермонтове. Какую музыку он любил? Какие лермонтовские стихи стали популярными романсами?
Нет, не тебя, так пылко я люблю. Не тетя, господа, уехал, черт его побери, тем лучше не для меня. Красы твоей блистания.
Сердце мое любви помогло, сладкой мечтой живет она и грозы.
Передачу «Лермонтов и музыка» вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».